Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Приветствую, братья и сестры, друзья, и наверняка есть гости в нашей церкви сегодня. Для нас это радостно видеть новых людей. Даже если вы еще не определились в отношении Бога и следования за Ним, мы рады той возможности, которую Бог дает вам слышать Слово, общаться и назидаться из Писания. Если вы почувствуете в своем сердце призыв, не стесняйтесь, вы можете остаться после собрания, подойти ко мне или к другим братьям и побеседовать о вашей душе, о том, где вы находитесь и как вам правильно поступить, что вам делать. Мы для этого здесь собираемся, мы для этого Богом и поставлены, чтобы указать людям на Христа. Церковь существует для того, чтобы светить Его истину, проповедовать Евангелие, для того, чтобы мир спасался. Мир существует только по одной причине, потому что здесь есть церковь. Убери церковь, это как с солью. Если соль теряет свою силу, то просто ее остается выбросить вон на попрание людям. Точно так же и земля, и все, что здесь происходит. Еще это все существует только потому, что есть соль на земле, это соль церковь. Церковь осоляет, она проповедует истину, возвещает Евангелие, и Господь ждет людей, когда последний человек обратится и уверует в Спасителя, и обретет жизнь вечную. Хочу вам передать привет из церкви Жигулевская. Мы были там в прошлое воскресенье. Хорошая церковь, родная церковь. Мы там были не один год нашей семьей, и Бог благословил. Было много людей, мне позволили проповедовать. Мы общались со служителями, у меня было время с пастором, это было такое хорошее время. И я знаю, что и вы здесь не скучали, и также был мой брат, дорогой друг Брэд, он проповедовал здесь, и даже некоторые звонили мне и говорили: «Ты знаешь, какую тему проповедовал Брэд?» Я говорю: «Ну, теперь уже знаю, мне сообщили». Я хочу сказать, что я всегда благодарен за то, каких людей Бог дал в нашей церкви. Вы всегда с любовью относитесь к нам, ко мне и с долготерпением. И хочу сказать, что ваше отношение, оно и поддержит меня в служении. Ваша любовь, ваши молитвы, то, как вы ведете себя, как вы ободряете меня в служении, мою жену, это то, что делает Бог в ваших сердцах. Я благодарен вам за это. Тема моей проповеди повторяется позапрошлое воскресенье – секрет духовной плодоносности. И мы будем с вами продолжать изучать Евангелие от Иоанна. Но начать свою проповедь я хотел бы с книги «Откровение». Послушайте, какая грандиозная и устрашающая картина разворачивается в книге «Откровение». 14 глава с 14 стиха. «И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп». Это книга Откровения, 14 глава, 15 стих, 14-15 и дальше. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь гроздья винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил в великое точило гнева Божьего. И истоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Грандиозная, пугающая, устрашающая картина некой будущей жатвы. Мы видим здесь Христа, на голове которого золотой венец, символизирующий, что Он победитель, который сошел на облаках, чтобы истребить своих врагов. Мы видим серп, который символизирует быстрый, опустошающий Божий суд, жатва. Жатва – это карающий суд безбожных, нечестивых людей на земле. Ангелы готовы к тому, чтобы их собрать и судить. Такая жатва ждет тех, кто не участвует в другой жатве, в доброй, в благословенной жатве. Сегодня идет другая жатва. Сегодня Господь жнет души для Царства Небесного. Сегодня проповедуется Евангелие, и люди спасаются. И те люди, спасенные, они становятся частью основной лозы, или лозы, великой лозы Иисуса Христа. И они плодоносят и приносят плод. Господь постоянно проверяет свой виноградник и тщательно следит за ним, с тем, чтобы виноградник приносил много плода. И сегодня думайте о том, в какой жатве вы хотите участвовать. Есть два выбора, выбор двойной. Либо вы сегодня будете включены в особую, в добрую жатву, где пожнет вас Господь для спасения и сделает вас плодоносящей ветвью. Либо вы дождетесь, когда придет Господь, и тогда уже не будет милости. Тогда будет гнев и суд, и тогда Он пожнет вас для вечного гнева. Та жатва будет ужасной. Я молю Бога, чтобы ни один человек в этом зале не испытал то, что ждет весь мир. Давайте вспомним о том, что мы уже узнали из 15 главы. Сейчас вы можете открыть ваши Библии в Евангелии от Иоанна, 15 главу. И мы сегодня продолжим с вами текст, который связан с жатвой, потому что там много говорится о плодоношении. Иисус и ученики вышли из горницы на улицу, чтобы отправиться в Гефсиманский сад, в то самое место, которое в последнее время стало для них довольно знакомым. Они часто, особенно последние дни, с Иисусом Христом удалялись в Гефсиманский сад, проводили там время, молились и общались. И, скорее всего, на улице было далеко за полночь, но лунный свет мог освещать дорогу и окружающие предметы. Иисус тогда мог показать на виноградник, который был очень распространенным растением в Палестине, и сказал, посмотрите, 15 глава, 1 стих, «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». Наш Господь был чудесный преподаватель истины. Когда Он преподавал истину, Он всегда использовал окружающий мир. Он использовал то, что окружает нас. Он использовал свое творение, которое когда-то Он сотворил, когда Он творил мир. Потом Он берет и использует эти вещи для того, чтобы эти предметы, животных, насекомых, природу, для того, чтобы преподавать уроки. Он заботится о том, чтобы люди уяснили истину. Он опускается до нашего уровня. Он хочет нам объяснить важные истины с помощью разных сравнений. Здесь мы видим метафору. С помощью красивой метафоры Спаситель еще раз напоминает ученикам о важности близких, тесных отношений с Ним. Эти отношения со Христом настолько важны, насколько важно для виноградной ветви пребывать на лозе. Виноградная ветвь питается живительным соком лозы, чтобы приносить плод. Если ветвь не пребывает на лозе должным образом, она не принесет плод. Такие ветви отсекают и сжигают, как бесполезный мусор. Мы говорили о том, что важно понимать эту метафору в свете того, что тогда произошло. Помните, Иисус был в горнице с учениками, Он говорил им много о предстоящих страданиях, о смерти, о распятии. Он омыл ноги ученикам, преподав им урок любви, потому что ученики тогда спорили, кто главный. И тогда Иисус припоясался, стал мыть ученикам ноги. И, скорее всего, Иуде Искариоту также. Потом мы помним, что когда они вкушали хлеб, когда они уже были за этим столом, Иуда Искариот уходит прочь, чтобы исполнить свой коварный замысел. Итак, мы видим здесь участников метафоры, то есть 13, 14 глава и 15 главы, и дальше они очень связаны с собой. И чтобы ясно понять эту метафору, мы должны понимать, а какие участники этой метафоры, каковы, кто эти участники? Участник Иисус Христос, Бог Отец, с кем Он разделял великую любовь. Участники – это 11 учеников Иуда Искариот. Это помогает нам понять, кто же такие плодоносящие и неплодоносящие ветви. Плодоносящие ветви – это 11 верных учеников, которые были возрождены Духом Святым. 12-й Иуда Искариот – это прообраз всех ложных верующих людей, всех поддельных христиан. Иуда Искариот впереди, все остальные за ним. Те, которые только говорят, что они верят, на самом деле они не пребывают на лозе. Главное предназначение лозы – приносить плод. И не просто немного плода, но постоянно умножающийся плод. И здесь в 15 главе мы немного касались с вами этого стиха, когда Иисус говорит, чтобы приносили много плода. Здесь мы видим, что Бог максималист. Он ожидает от нас много плода. Его не устраивает маленький плод, маленький, дикий, жалкий плод. Он ожидает от нас постоянно возрастающего плодоношения. Он хочет видеть вас в этом году лучше, чем в прошлом году, а в следующем году Он хочет видеть вас еще лучше в плане духовной жизни, в плане того, как вы живете, как поступаете, как вы боретесь с грехом. И так Господь ожидает плодоношения. Итак, главное предназначение, это основное утверждение моей проповеди, главное предназначение каждого спасенного верующего – принесение плода. Принесение плода. Посмотрите 16 стих 15 главы. «Не вы меня избрали, — говорит Иисус, — а избрание связано со спасением. Можно сказать, не вы меня привлекли к себе, я вас привлек. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас». Какова же цель избрания? Какова же цель спасения? Какова же цель, когда Иисус называет нас христианами, для чего Он это сделал? Читаем дальше 16 стих. «Чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал». Так мы видим, что основная цель нашего призвания – это плодоношение. Причем этот плод – не разовый плод, не одноразовый, когда мы выходим один раз в церкви в начале нашей христианской жизни и говорим: «Мы покаялись, я покаялся, и все». Это значит, что плод должен пребывать. Это значит, что теперь вы начали другую жизнь, каждый день сопровождающуюся плодоношением. И сложно понять из метафоры, о каком плоде идет речь. Какой именно плод ожидает от нас Христос? И об этом мы тоже говорили. Мы говорили в общем, в совокупности, какой же плод ожидает от нас Христос. И два вопроса. Я попытаюсь на сегодня ответить на два вопроса. Хотя понимаю, что задача невыполнима, потому что каждый день конспект увеличивался и увеличивался. Я поэтому, наверное, перенесу часть проповеди. Но два вопроса. Какой плод приятен Господу? И второй вопрос. Как приносить приятный Господу плод? Итак, Господь ожидает от христиан плодоношения. Вопрос. Какой плод ожидает от нас Господь? И сегодня мы много будем об этом говорить. И второй вопрос. Как приносить приятный Господу плод? Какой и как? Очень просто. И в то же время не так просто. В нашей притче сразу сложно увидеть этот плод. И разгадка кроется в утверждении «Я есть». Посмотрите еще раз в первый стих. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, Отец мой виноградарь». И я напомню вам, «Я есть» – это утверждение Иисуса Христа своей божественности, своего равенства Отцу. И здесь Он использует это «я есть», «эго эми». Это Он использует для того, чтобы еще раз напомнить ученикам, что Он, да, Он Сын Божий. Да, Он человек, но Он 100% Божий Сын. Он равен Отцу. Они равные с Отцом, но разные функционально, в ролях. Иисус пришел исполнить волю Отца, потому что роль Отца – послать Сына. Роль Сына – принять на Себя эту роль и прийти и умереть на кресте. И так Он говорит: «Я есть, я есть», тем самым подтверждает: «Я Бог». И здесь кроется разгадка, а какой же плод ожидает от нас Господь? Физическая виноградная лоза приносит физические плоды, божественная лоза приносит божественные плоды. Говоря о плоде, Иисус говорит о том, что не может воспроизвести человеческая плоть сама по себе. Иисус говорит о том, что производит Божественный Дух в нас. Иисус говорит о плоде духовном. Духовный плод – это проявленный в нашей жизни характер Христа в общем. Итак, какой ожидает Господь плод от нас? Характер Христа. В тот момент, когда мы становимся причастниками божеского естества, это божественное естество производит духовный плод, который тяжело не заметить. Этот духовный плод невозможно воспроизвести с помощью греховной природы, по-человечески. Скажем так, неверующий человек или поддельный верующий человек, он может только подделаться под этот плод. И поэтому некоторые люди склонны поверхностно говорить о плоде духовном. Они хотят заменить глубинный, серьезный плод характера Христа религиозной деятельностью, добрыми делами, правильным поведением. Религиозная деятельность – это когда вы участвуете в какой-то деятельности церковной, это когда вы исполняете определенные ритуалы, принимаете водное крещение, отчасти можно это сделать не по вере. Внешне смотришь, вроде бы человек деятельный в церкви, но на самом деле это… Нужно еще разобраться, а какое основание, какая мотивация сердца у этого человека. Правильное поведение мы тоже можем подделать. Мы можем заставить наших неверующих детей правильно себя вести, хотя бы на некоторое время. Если мы их заставим, они будут сидеть правильно на скамеечке, положив ручки на коленки и делать вид, что они внимательно слушают. Это правильное поведение, но это не значит, что это плод духовный. Добрые дела тоже. Есть неверующие люди, которые творят много добрых дел. Но мотивация их неправильная. Они не делают это для того, чтобы угодить Богу или для того, чтобы прославить Христа. Это значит, что плод, о котором говорит Иисус Христос, это не просто какая-то деятельность. Хотя, в принципе, и возрожденный человек делает добрые дела, он ведет себя правильно, он участвует в определенной религиозной деятельности, но там все правильно в сердце, там правильный источник, там правильная мотивация. Поэтому всем нам нужен великий Я Есмь, который, возродив нашу душу, будет производить в нас свой плод, духовный плод. Когда мы говорим о характере Христа, это обобщающее понятие духовного плода. Но если посмотреть 15 главу с 1 по 17 стихи, можно увидеть тут и там описание этих удивительных по красоте и великолепию духовных плодов, которые радуют Бога. Итак, есть совокупный плод – это характер Христа. Но я хочу вам показать в тексте эти духовные плоды, которые приятны Господу. Итак, первый плод – это способность пребывать в любви Христа. Способность пребывать в любви Христа. Я вам сейчас это объясню. Посмотрите, пожалуйста, 9 и 10 стихи 15 главы. Иисус говорит: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». На самом деле, вот дальше, весь этот текст, эти стихи, которые мы будем с вами читать, непростые стихи. Я часто вам плачусь по этому поводу, что иногда сложно проповедовать по Евангелию, потому что очень много запаковано там. И не очень легко слушается. Поэтому сосредоточьтесь, будьте внимательны. Здесь очень много полезных вещей для вашего внутреннего духовного человека. Итак, способность пребывать в любви Христа. Это достаточно интересный факт пребывания в любви Христа. Дело в том, что пребывать в любви Христа по силам только тем, кто обладает этой сверхъестественной способностью. Думайте об этом. Пребывать в любви Христа может не каждый. Посмотрите 10 стих. Оказывается, пребывание в любви Христа связано с исполнением заповедей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей. И чуть раньше посмотрите 7 стих. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. Некоторые думают, что пребывать в любви Христа – это что-то легкое, простое, такое радостное. Иисус любит меня. Мы такие все хорошие, Бог любит нас. И надо просто получать и брать от Бога все благословения, и духовные, и материальные. На самом деле нет. Есть на этот счет очень хорошая, полезная цитата. Арси Спраул. Проповедник, послушайте, проповедник, который снисходительно, улыбаясь с высоты своей кафедры, уверяет, что Бог принимает вас такими, какие вы есть, говорит чудовищную ложь. Дальше смотрите, что он говорит. Царство Божье строго в своих требованиях. Евангелие любви не может быть подслащенной сахариновой благодатью. Бог не принимает высокомерного человека в его гордыне. Понимаете, нестыковка? Бог любит вас такие, какие вы есть. На самом деле нет. Бог не любит гордого человека. Будьте уверены, Он поворачивает свою святую спину к нераскаявшемуся. Бог не любит нечестивца, который не кается. Бог проявляет любовь к своим падшим созданиям, однако у этой любви святые требования. Запомните это. Бог проявляет нам любовь, но у этой любви святые требования. Мы должны прийти к Нему, преклонив колени и с искренне раскаявшимся сердцем. Вот почему Иисус сказал той блуднице: «Я тебя не осуждаю», а потом сказал: «Ступай и впредь не греши». Любовь Христа проявилась в том, что Иисус не судил эту блудницу, но при этом эта любовь со святыми требованиями: «Ступай и впредь не греши». Джонатан Эдвардс так говорил о любви. «Если любовь – это итог христианства, то уж, конечно же, те вещи, которые любовь отвергает, чрезвычайно неподходящие для христианина. Завистливый, послушайте, завистливый, злобный, с холодным и черствым сердцем христианин – величайший абсурд и противоречие. Это похоже на рассуждение о тусклой яркости или ложной истине». И я согласен с этим. Завистливый, злобный, нераскаянный грешник. Можно ли ему сказать: «Господь любит тебя без всяких условий к тебе»? Нет. Господь любит в том, что Он долготерпит, как мы слышали проповедь послания к римлянам. Любовь Божия открывается грешным людям в долготерпении, что Он ожидает, а не покаяться и отвернуться от зла. Поэтому пребывание в любви – это непростое дело. Посмотрите еще раз 9-10 стих Евангелия от Иоанна. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас. Прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Здесь есть много важных деталей, которые сразу не видны невооруженным взглядом. Отношения между отцом и сыном служат парадигмой, образцом отношений сына с учениками. Еще раз повторю. Иисус часто в Евангелии от Иоанна и автор Евангелия от Иоанна используют отношения сына и отца как пример отношений между Иисусом и учениками. Поэтому здесь мы и видим, Иисус обращается к ученикам и говорит: «Как мой Отец возлюбил меня в вечном прошлом», теперь слушайте слова Христа, «как мой Отец возлюбил меня в вечном прошлом, так и я возлюбил вас, ученики, каждого верующего, той же любовью. Моя любовь к вам того же качества, как и любовь Отца ко мне». Подумайте только об этом. Это особая любовь. Между прочим, эта особая любовь не охватывает весь мир. Это особая любовь, которую имеет отец и сын. И этой особой любовью сын возлюбил избранных, тех, которых он привлек к себе. Он говорит ученикам, кстати, он говорит о любви к ним, когда Иуды Искариота уже не было. Это значит, эта любовь не для него, потому что он отверг Евангелие. Дальше. «Моя любовь к вам того же качества, как и любовь отца ко мне». Дальше он говорит, что если вам эта любовь открылась, если вы эту любовь вкусили, если эта любовь излилась в сердца ваши Духом Святым, то прибудьте в этой особой, непознанной остальным миром любви. Поскольку вам открылась эта любовь, то теперь и заповеди мои, вот теперь мы связываем любовь и заповеди. Послушайте. Поскольку вам открылась любовь, теперь мы проверяем себя, открылась ли для меня любовь, а как узнать, нахожусь ли я в той же любви, в которой находятся отец и сын, в которой находился сын и ученики, 11 учеников. Нахожусь ли я в той любви? А вот он тест. Если вам открылась эта любовь, то заповеди Христа должны звучать для вас не как бремя, не как что-то невыполнимое и ужасное, но как что-то желанное и радостное. Вот почему в этих стихах Иисус Христос в 9 и 10 стихе любовь свою, он связывает с исполнением заповедей учениками. Ученики, если вы понимаете, как я возлюбил вас, то жизнь по заповедям – это самое удивительное и радостное, что может испытать в этой земной жизни человек. Подумайте об этом. Знаете, почему я на этом останавливаюсь? Потому что всякий раз, когда мы говорим с вами о том, чтобы нужно подчинять свою волю, жить по заповедям Христа, мы выражаем такое недовольство, разочарование. «Ой, опять нужно подчиняться, но я здесь этого не вижу». Я не вижу это в псалмах, псалом 111:1. «Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа!» И дальше он говорит «и крепко любящий заповеди его». Посмотрите, он говорит «Аллилуйя! Блажен человек, счастлив человек, который крепко любит заповеди». Любите ли вы крепко заповеди? Или вы бежите от этих заповедей? Или вы всякий раз оправдываете себя? «Но это очень тяжело для меня, я не хочу жить по повелению Христа». Но тогда, наверное, ты не испытал настоящей глубокой любви Христа к себе. Мотивация к заповедям исходит из самого сердца, крепко любящим Христа или Бога. Псалом 118, 127 стих, Давид произносит, послушайте, «А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого». Давид не говорит о ненависти к заповедям, но о любви к заповедям, а не ценнее любых материальных благ. Это не значит, что Давид исполняет все заповеди, это не значит, что его жизнь совершенная, но всякий раз его сердце рвется по направлению к заповедям. Да, он спотыкается, но опять он думает, как я могу лучше жить, как, что я должен сделать для того, чтобы угодить Господу, чтобы эти заповеди стали сладостными для меня. Желанность заповедей подтверждает и наш текст, и это второй духовный плод, который вырастает на плодоносящие ветви. Итак, способность пребывать в Божьей любви. Второй плод – способность радоваться радостью Христа. Посмотрите 11 стих. 11 стих. Способность радоваться радостью Христа. «Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была, и радость ваша будет совершенна». Итак, я намеренно говорю о плоде Духа или о плоде, который ожидает от нас Христос, как о способности, поскольку такой способностью может обладать только спасенный человек. Способностью радоваться, когда Иисус говорит о заповедях, этому может радоваться только спасенный человек. Неспасенный человек ненавидит заповеди. Неспасенный человек любит нарушать заповеди. Это его стиль жизни. Спасенный человек рвется всем сердцем для того, чтобы его жизнь она направлялась по заповедям. И поэтому в 11 стихе Иисус говорит, «Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас была». Фактически он говорит, «Я сказал вам о заповедях, и ваша реакция должна быть радостной». Я представляю, наверное, ученики опустили голову тогда. «Ой, опять Иисус о заповедях». Он говорит, это я вам сказал, чтобы радость моя в вас была. Радость в послании Галатам названа плодом Духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение. Итак, радость, радость. Сейчас поговорим немножко о радости с вами. Это тоже важный момент. Цитата. «Такая радость не похожа на восторг, который мы испытываем в момент выигрыша нашей любимой команды во время игры за суперкубок». Да, Олег? Это другая радость. Это не радость, когда мы болеем за футбольную команду, о которой говорит Иисус Христос, это другая радость, другого порядка. Это не радость кошки к лукошке. Христианская радость рождена от блаженства. Неверующие испытывают позитивные эмоции, которые вызывают улыбку, но ни один неверующий не ощутил блаженной радости спасения. О радости, о которой говорит Иисус Христос, важно понять, какова радость. Радость Духа постоянна. Чемпион, выигравший суперкубок этого года, может не принимать участие в финальных соревнованиях уже в следующем сезоне. И кошку можно вытряхнуть из лукошка. Радость спасения всегда. Победа, которую одержал для нас Христос, не на один сезон. Вот почему мы говорим, что радость верующих людей, она постоянно длящаяся радость, независимо от внешних обстоятельств и условий жизни и проблем. Это особая сверхъестественная радость. Временная земная плотская радость, она зависит от обстоятельств. Да, как говорят, не с той ноги встал. Или дети, не портите настроение маме. Это временная радость, которая происходит из плотской природы человека. Но радость, о которой говорит Иисус Христос, это радость, которая длится всю нашу жизнь, несмотря на все обстоятельства, которые нас окружают. У Спасителя никогда не бывает неудачного года. А радость Духа лучезарная и постоянная – это радость, которая остается среди страданий. У нее есть глубина, проникающая в душу. Такая радость гонит отчаяние, дает надежду отверженному, рассеивает уныние. Она порождает доверие без гордыни, мужество без бравады. Иисус из Назарета мог плакать, однако его слезы не в силах были растворить радость, которую он впитал в доме его отца. Иисус мог плакать, однако слезы не могли растворить радость, которую он впитал в доме отца. Итак, когда мы говорим о радости, о которой говорил Иисус Христос, это радость сверхъестественная. Это не значит, что вы всегда улыбаетесь. Нет. Это внутренняя радость. Даже тогда, когда вы скорбите и печалитесь, внутри вас есть эта радость, которую когда-то Иисус впитал в доме отца и передал ее нам. И научил нас, несмотря на все, радоваться. Давайте вернемся в 11 стих. Что здесь происходит? Иисус намекает ученикам, что информация, которую Он сказал, должна принести им радость. Иисус предлагает ученикам радость, которую никогда не испытывает мир. Это радость небесной природы, и эта радость всегда имеет прогресс. Она развивается в той степени, насколько верующий готов и хочет разделить послушание Отцу. Здесь очень важный момент. Думали ли вы об этом? Очень важный момент. Почему важно жить по заповедям? Почему важно подчинять свою волю заповедям Христа? А вот почему. В той мере, в которой вы будете послушны Господу, в этой мере 11 стих станет проявляться в вашей жизни. Чем более непослушен христианин, тем менее он радостен. И здесь видна эта закономерность. Это очень ясно видно. Это я сказал вам, чтобы радость моя в вас была, и так радость Христа будет в нас. И радость ваша будет совершенна. А почему? Вопрос. Кто самая радостная личность во Вселенной? Бог. Точно. Иисус Христос – самая радостная личность. Почему? Потому что Он в совершенстве исполнил заповеди Отца. Его радость была связана с послушанием воли Отца. В той мере, в какой вы освящаетесь и подчиняете свою жизнь заповедям Христа, в этой мере и вы будете радостны. Итак, какой вывод можем сделать? Если мы видим безрадостную личность, которая называется член церкви Возрождения, и это продолжается день за днем, неделя за неделей, скорее всего, этот человек имеет проблему в освящении, в подчинении заповедям. Это значит, где-то он застрял в каком-то грехе, и где-то он не хочет подчиняться воле Божией. Вот почему он испытывает горький плод безрадостности. Радость в Боге связана с нашим прогрессом в освящении. Это важный урок. Это принцип здесь мы можем увидеть. Вот почему с уверенностью мы можем сказать, что самым счастливым и радостным был Христос. Он был абсолютно послушен Отцу даже до смерти и смерти крестной. В Евангелии от Иоанна 8:29 мы читаем, Иисус говорит о себе: «Я всегда делаю то, что Ему угодно». Иисус говорит: «Я всегда делаю то, что угодно Отцу». Вот почему Он радостен. Вот почему Он переполнен счастьем. Подумайте о том, что радует и что печалит вас в обычной жизни. Давайте испытайте себя. Включите сканер, проверьте ваше сердце, вашу практику жизни, что радует и что печалит. Что служит источником радости? Были ли моменты, что вас наполняла радость от осознания, что Господь ведет вас своим преображающим курсом? Можете ли вы вспомнить такой опыт, что вы радовались от того, что вы победили грех, и что в этот раз вы подчинились Христу? Это очень важный тест. И как часто духовные победы бывают в вашей жизни? Ведь каждый день нам предоставляет десятки моментов, когда мы можем пребывать в Божьей любви через исполнение заповедей. А теперь хочу вам дать практические советы. Как вам в этом преуспеть? Начинайте день с того, чтобы молитвенно, читая Слово Божье, задать вопрос Богу о Его конкретной воле в отношении вас. Открывайте Писание, читайте и думайте о том, а что Бог мне хочет сказать через Его Слово? Что ожидает в этом дне от меня Господь? Выделите в читаемом вами тексте Библии те заповеди, которые адресованы вам, в том числе лично. Подумайте о том, как именно вы можете исполнить эти заповеди в сегодняшнем дне. Может, вы решите провести время с детьми, отцы. В этом мы часто бываем слабы. У нас есть много всегда дел. Мы оправдываем себя тем, что мы должны зарабатывать на хлеб и так далее, и так далее. Но у нас никогда не остается или мало остается время с детьми и с семьей. Может быть послушным Богу для вас заповедь – это уделить время вашим детям, поговорить с ними, пообщаться, прогуляться где-то. Еще один совет. Когда вы выделяете эти практические советы, когда вернетесь с работы, может, вы решите помочь престарелым родителям, может быть, вы живете с родителями, там нужна помощь. Может, вы навестите больных или позовете в гости друзей. Может быть, вы решите посвятить время чтению полезной духовной литературы. А может быть, вы просто сосредоточитесь на слове, выделите время и будете молиться час за церковь, за близких, родных или неверующих. Подумайте конкретно, какие заповеди Господь ожидает от вас в этом дне, чтобы вы их исполнили. И практикуйте это. И практикуйте. Вы увидите, как ваше сердце будет наполняться радостью. У вас есть ясное понимание, что ваша радость в Боге зависит напрямую от того, насколько вы послушны Богу. Итак, мы с вами говорим о способности пребывать в любви Божией. Это связано с заповедями. Второе, мы говорим о способности радоваться, когда мы слышим о заповедях. Третий плод, который мы встречаем в нашем тексте, это способность любить других людей. Посмотрите 12 и 13 стих. «Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Это я заповедую вам». Это 17 стих. «Да любите друг друга». И опять я намеренно говорю о способности любить ближних, как Христос, поскольку это могут делать только спасенные. Это могут делать только спасенные. Итак, чуть выше, в 9-10 стихе Иисус сказал о своей любви к ученикам. Потом Он сказал о заповедях. Это значит о любви учеников к Богу. Итак, о своей любви к ученикам, о любви учеников к Богу. А теперь Он говорит о любви учеников к другим людям. К другим людям. И Он говорит, вы должны любить жертвенной любовью. Плод же Духа – любовь. И теперь еще раз важная цитата. «Эта любовь поднимается над общепринятой добродетелью, естественной привязанностью». Послушайте, неверующие любят благодаря естественной привязанности. Чем отличается наша любовь к ближним от любви людей, которые в мире и не знают Бога? Вы знаете, да, в мире люди тоже любят. Да? Это важно понять. Неверующие любят благодаря естественной привязанности. Неверующие мужья испытывают природное влечение к своим женам. Неверующие матери имеют естественную привязанность к своим детям. Но эта любовь не исходит из сердечного расположения к Богу и желанием прославить Его. Поэтому не всякое доброе чувство и доброе дело можно считать плодом Духа. Есть много подделок. Даже последовать за Христом человек может из любви к себе, а не к Богу. Тому пример Иуда Искариот. Почему Иуда Искариот ходил за Христом 1,5 года, и он следовал за ним? Не из любви ко Христу, а из любви к себе. Он хорошо устроился. Он хотел разделить власть и сесть рядом с Иисусом Христом и властвовать там, в Израиле. Итак, следование за Христом может быть мотивировано любовью к себе или страхом перед адом, но не любовью к Богу, так и любовь между нами. Прежде всего, любовь мужа к жене должна быть мотивирована любовью к Богу. Я люблю жену, и я готов любить ее, невзирая на какие-то моменты, может быть, в ее характере, проблемы, невзирая ни на что, только потому, что я знаю, что этим я выражаю любовь к Богу. Мужья могут любить жен постоянно и преданно, и верно, только тогда, когда они осознают, что их любовь к женам выражает их любовь к Богу. Наши отношения в церкви. Мы уважаем друг друга или стремимся любить друг друга, но чем это мотивировано? Чем это мотивировано? Это любовь библейская, агапа, которая воспета в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Одно дело любить любимого, совсем другое – любить своих врагов. Естественная любовь Та любовь, которая встречается в мире, похожа на золото низкой пробы. Оно разбавлено эгоистичными интересами, смешано со свинцом зависти и шлаком низменности. Это непостоянная любовь. В первом послании к Коринфянам Павел рассказывает нам, что любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Такая любовь не считает полученные удары, она прощает обиды. Задавайте себе вопрос, люблю ли я братьев, сестер в церкви, ближних своих? Тогда дальше вопрос, а считаю ли я удары? А стараюсь ли я дать в отместку? Истинная любовь – это не просто воздержание от пьянства, танцев, косметики, кино, игры в карты и тому подобное. И заканчивается цитата. «Зависть – вот что вызвало необходимость креста, а не губная помада. Алчность нуждается в искуплении, а не покер. Гордости требуется умилостивление, а вовсе не кино». Мы часто уходим до внешних моментов. Мы говорим, я люблю Бога, поэтому я не хожу в кино, я не играю в карты, и я перестала краситься. Ну, я не знаю, это не о наших женщинах. Бог говорит, ваша любовь – это вопрос вашей зависти, гордости, личных амбиций, желания воздать, кто вас обидел. Вот, если вы любите меня, вот здесь вы должны поработать. Итак, посмотрите еще раз 12 стих. «Сияй заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих». Здесь интересный момент. «Нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих». Я думал о тех людях, которые погибают за других людей во время военных конфликтов. Я вспомнил людей, которые бросались на амбразуру, но при этом они были неверующие. Как можно это состыковать? Итак, он говорит, нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Послушайте, очень важный момент. Если человек готов отдать себя на смерть ради другого, это еще не значит, что он это делает из правильных побуждений. Люди могут умирать ради других от безысходности, ради своей славы или из-за естественной любви к родному или близкому человеку. Такая смерть ничего не говорит нам о любви к Богу. Вот почему важно понять, нужно считать весь текст. Смотрите, 13 стих. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Но перед этим Иисус произнес в 12 стихе «Сия есть заповедь моя». Послушайте, сначала 12 стих, а потом 13. Главная мотивация смерти ради других должно быть наивысшее желание выразить любовь к Богу. Итак, если вы готовы умереть, если мужья готовы умереть за жену, поскольку Бог желает этого от вас, это правильная мотивация. Так что здесь важно понять эти моменты. Главная мотивация смерти ради других должна быть наивысшее желание выразить любовь к Богу. Теперь обратим внимание на нашу церковь. Спустя годы многие церкви, которые начинали правильно, заканчивали плохо. Любовь между братьями и сестрами оскудевала и становилась теплой. Как сохранить любовь друг к другу в церкви? Как мы должны стремиться к этому и защитить нашу церковь от того, чтобы мы стали просто теплыми верующими. Эми Кармайкл, спасавшая брошенных детей и дававшая им кровь в общине Дохнавур в Индии, осознавала смертельную опасность, которая грозила потерей ее сотрудниками любви. Она написала для них свод правил. И это очень важно. Послушайте. Нелюбовь смертельно опасна. Нелюбовь смертельно опасна. Это как рак. Она убивает медленно, но убивает всегда. Давайте ее бояться, бояться позволить ей завладеть нами, так как мы боялись бы воспитывать кобру. Нелюбовь опаснее любой кобры, и как почти невидимая капля яда кобры мгновенно распространяется по всему телу жертвы, так и капля нелюбви, зародившаяся в вашем или моем сердце, немедленно распространяется по всей нашей семье, потому что мы одно тело, мы часть друг друга. Мы должны учить наших молодых людей или коллег, что общая молитва невозможна, если среди нас нет любви. Если вы где-то обнаружите нелюбовь, оставьте все ваши дела и желательно сразу же исправьте ситуацию. Нелюбовь – это как капля яда, которая распространяется по всему телу и разрушает тело. Мы должны вместе переживать на этот счет. Невозможно одному человеку инициировать любовь в церкви, если в этом не будут участвовать все. Подумайте о том, кому бы вы могли явить любовь в нашей церкви, но вы упорно не хотите этого делать. В отношениях с кем Господь ожидает от вас, чтобы вы смирились и просто попросили прощения? Может быть, есть те люди, которых вы хотите не замечать и проходить мимо, зная, что у них есть нужда, и вы можете восполнить эту нужду. Думайте об этом, потому что мы должны возгревать любовь в нашей церкви. Без этого церковь превращается просто в сообщество холодных лицемеров. Без любви мы рискуем превратиться в сообщество холодных лицемеров. Оттого узнают, что вы мои ученики, если вы имеете любовь между собой. Я думаю, этой информации уже достаточно для того, чтобы думать и работать. Я остановлю свою проповедь. И мы продолжим в следующий раз. На этой иллюстрации. Нелюбовь смертельно опасна. Это как рак. Она убивает медленно, но убивает всегда. Давайте ее бояться. Бояться позволить ей завладеть нами, так как мы боялись бы воспитывать кобру. Нелюбовь опаснее любой кобры. И как почти невидимая капля яда кобры мгновенно распространяется по всему телу жертвы, так и капля нелюбви, зародившаяся в вашем или моем сердце, немедленно распространяется по всей нашей семье. Итак, мы сегодня говорили о том, что Господь ожидает плодов от нас. Плод пребывания в любви, плод желания исполнять заповеди, плод радости в Боге, сверхъестественной радости, не зависящей от обстоятельств, радости или реакции радости на заповеди Христа. И плод любви друг к другу. Это важные, важные вещи в жизни христианской. Без этого церковь разрушается. Давайте сегодня мы примем решение искать волю Божию лично для себя каждый день. В молитве просить, чтобы Бог указал, где мне нужно возрасти, как я могу проявить любовь к ближним, как я могу проявить любовь к Богу, какие заповеди ожидает от меня Господь, чтобы я исполнял или я исполнял в этот день. И тогда Господь будет радоваться нашим плодам. Тогда Отец, великий виноградарь, смотря на свой виноградник, на церковь, будет радоваться этому плоду, и его улыбки не будет конца. Представьте Отца, Бога Отца, улыбающимся. Сейчас сразу представили все лицо. На самом деле мы не можем представить Бога Отца. Бог Отец есть Дух, но Христа мы можем представить. Христос улыбается, когда мы плодоносим. Давайте встанем, помолимся. Господь, я славлю Тебя и благодарю Тебя за то, что в нашей церкви Ты производишь Твой плод. Нас не устраивает плод по плоти. Мы не хотим просто подделывать плоды и делать вид, что мы религиозные люди. Мы хотим разобраться в этом вопросе, мы хотим, чтобы Ты нам открыл, какой же плод Ты ожидаешь от нас. И мы хотим плодоносить, мы хотим, чтобы этот плод умножался с каждым годом нашей жизни. Мы хотим радовать Тебя, мы хотим, чтобы наша жизнь была приятна Тебе. Я прошу, Господь, действуй через нас и в нас. Действуй так, чтобы вокруг люди, видя нашу семью, нашу церковную семью, сказали, что действительно здесь царит благословенная атмосфера любви, поддержки, взаимопонимания. Благослови нашу церковь на оставшееся время, когда мы здесь будем общаться, когда мы будем просто пить чай и общаться для Твоей славы, и когда мы будем размышлять о том, как Ты чудесно благословил нас в Ванкувере, в той церкви. Благослови этот вечер, это время. Слава Тебе, поклонение, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.